Параграф 22. Тяжба Никона с царем. В ходячей традиции немаловажное дело для русской церкви – исправление книг и обрядов – обычно связывается с именем патриарха Никона. Это неблагополучное и болезненное дело, однако субъективно не занимало так широко и глубоко самого Никона. Субъективно дело патриарха Никона для него самого – и объективно на фоне истории всей русской церкви, сосредоточивалась на другом всемирно-историческом для всего христианства вопросе о взаимоотношении церкви и государства. И оно именно занимало внимание целого ряда соборов от 1660 до 1667 годов. Сам Никон интересовался только этим вопросом. Прежде всего, сам Никон стал разрабатывать постфактум, смысл своего ухода с кафедры. Помимо просто импульса обиды, которому Никон отдался со страстью, у него был тактический расчет воздействия на царя, расчет, который, правда, блистательно провалился. Царь ушел из-под фирула Никона. Фирула – линейка, которой прежде били по ладоням ленивых школьников, в переносном смысле – стеснительное покровительство. Маскируя этот глубокий фон личной обиды, Никон создает не вполне ясную и убедительную концепцию всего конфликта, где смешаны «Wahrheit und Dichtung» – «правда и вымысел». Как было уже указано первым же посланцем царя, в первый день ухода Никон говорил, что уходит по обету и боится умереть патриархом. В письме к царю 1661 года Никон сослался на то, что царь не дал ему удовлетворения за обиду его стряпчего, князя Мещерского. Еще позднее, на соборе 1666 года, по записи протокола, на вопрос «каков гнев и обида?» и «чтобы с престола сошел от него великого государя к нему Никону присылка была ли?» ответ Никона записан так. «Немилость де великого государя к нему за то, что на окольничего Богдана Матвеевича не дал обороны и к церкви ходить не почал. А присылки де, чтобы он с престола сошел и патриаршество оставил, от великого государя к нему не бывало. А сошел де он собою». Эту недостаточную причину Никон по другим поводам углубляет и, вероятно, субъективно искренне ссылается на весь тот комплекс сознательных и подсознательных мотивов, которые им тогда руководили, но какие для нас и до сих пор остаются непрозрачными и путанными. Так в 1662 году в письме к Паисию Легариду Никон пишет о моменте конфликта. «Прислал к нам царь в келью единого от своих со многими неправедными словами поносными. И мы, то слыша его прещение и гнев без правды, помыслили дать и место гневу, понеже стало быть и неучего. Суд и всякое церковное управление царская держава восприят, и нам быть и стало неучего. И по совершении святой литургии, елико достойно я же о себе во святой церкви пред Богом и всеми людьми, а всем засвидетельствовахам, и до царского величества послал ключеря, да и весть о нашем отхождении, яко ничтоже Божией церкви лукаво сотворихом, и се гнева ради твоего неправедного, повинуясь евангельскому словеси, аще гонят вас из града, бежите во инград». Таким образом, Никон дает неожиданную теорию своего поступка. Он гонимый иерарх, гонитель-царь. С ним у иерарха не может быть борьбы силой. Никон принимает пассивный мученический путь, бежит по Евангелию. Без царской опоры ему, патриарху, в православном царстве быть неучего, то есть нельзя ответственно быть удел. Положение ненормальное, царь во гневе, то есть в некоем духовном безумии. А потому и восприят, то есть захватил в руки все церковное управление. Вопиющее беззаконие и несчастье. Патриарх вынужден уйти, чтобы дать царю увидеть всю нелепость, неканоничность его поведения. Эту же мысль Никон развивает и в ответе на 17-й вопрос Стрешнего Легарида. от немилосердия его, царева, иду с Москвы вон. И пусть ему, государю, просторнее без меня. И про тот гнев всему государству ведомо, что он, гневаясь на меня, не приходил. А в Селенсти велицей церкви обид много стало. И божественных заповедей Христовых, и святых апостол, и святых отец правил, как обещал на нашем поставлении, не почал соблюдать. А мы на избрании своего патриаршества и сами обещались, склятвою и подписанием руки своей, Божия заповеди и святых апостол, и святых отец храните. А он, великий государь, через божественные правила суд церковный отнял, нас самих и епископов, и архимандритов, и игуменов, и весь священный чин велел своим приказным людям судить. Следовательно, уложение и монастырский приказ 1649 года были в глазах Никона уже беззаконным царским захватом власти над церковью. Но он, Никон, надеялся беззаконие ликвидировать. Средством для этого, по замыслу Никона, были те клятвенные условия, которые он поставил при вступлении своем на патриаршество в 1652 году. По логике Никона он ждал от царя добровольного исправления и возвращения церкви ее прежних прав. Но теперь, в 1658 году, после достаточно длительного опыта, он увидел, хотя бы и по мелочному поводу 9 июня, что ожидание исправления безнадежно, что Никон уже не освободит церкви. А потому он и прибег к методу приведения царя ad absurdum, до абсурда. Пусть теперь царю будет просторнее, то есть пусть царь выявит для всех свое преступление перед церковью. Разъясняя эту мысль в ответе на 26-й вопрос, Никон пишет: «Егда изволил Бог Никону митрополиту быть на патриаршестве, и Никон митрополит, усмотря во царе и великом князе порок, который противен евангельским святым заповедям, или противно, что святым апостольским и отеческим правилам, и ему, Никону, пописанному во псалмех, не стыдящийся говорите о заповедях Господних и святых апостол и святых отец правилях пред цари и пред бояры, а ему, государю-царю и государевым боярам, слушайте во всем. И он, государь и его бояре, все обещались во святей велицей церкви пред Господом Богом и Пресвятою Богородицею и всеми святыми и всем освященным собором заповедей Христовых и святых апостол и святых отец правил слушайте, и ничто же инако коею-либо тщетную хитростью по преданию человеческому и стихиям мира сего мудрствовать. И от исперва уба был царь благ и кроток, и послушлив был, и Никон на патриаршестве был. А как царь и великий князь развратился со святою соборной апостольскую церковью, и святые заповеди Божии, и святых апостол, и святых отец правила в презрение положил, и Никона патриарха не почал слушать, но и укорять и неподобно. Тогда Никон оставил патриаршество, дая место гневу царскому». Значительно позднее, уже из ссылки в Ферапонтове в 1671 году, Никон в письме к царю сводит мотивы своих действий как будто к одной субъективной стороне. Но это, конечно, не полно и не точно. В сложном психологическом переживании Никона громко звучала и субъективная струя. Но она не объясняет всего поведения и, взятая в отдельности, даже противоречит всему предыдущему. Никон писал: «Я, ведая свою худость и недостаток ума, много раз тебе бил челом, что меня в такое великое дело не станет, но твой глагол превозмог. По прошествии 3 лет бил я челом отпустить меня в монастырь, но ты оставил меня еще на 3 года. По прошествии других 3 лет опять тебе бил челом об отпуске в монастырь, и ты милостивого своего указа не учинил. Я, видя, что мне челобитием от тебя не отбыть, начал тебе досаждать, раздражать тебя, и из патриаршего стола сошел в Воскресенский монастырь. Очевидно, видя неисполнение максимальной своей программы и свое бессилие изменить ход дела, Никон интимно, может быть, десятки раз помышлял решить вопрос в духе монашеского смирения, уходом тихим, без шума. Теперь он и вспоминал эти свои прежние думы, столь не соответствовавшие его бурному темпераменту. В горячую минуту конфликта Никон не продумал всех его последствий и неверно учитывал психологию своего сабинного друга. Неожиданная для него реакция царя на его демонстративный жест оставления патриаршества спутала все расчеты Никона. Никон терялся в формулировке смысла своей демонстрации и впадал в противоречие с самим собой. Его речь в Успенском соборе 10 июля 1658 года не оставила ни у кого сомнений об отречении Никона от патриаршества, а не только об его уходе. И в ближайшие дни Никон продолжал твердить именно об отречении. Когда к нему 12 июля явился от царя в Воскресенский монастырь Трубецкой с просьбой от государя дать благословение на замещение патриаршего места, Никон просто и ясно откликнулся положительно на этот самый очевидный факт. Царь просил, чтобы Никон, кому изволит Бог и Пресвятая Богородица, быть и на его место патриархом, подал бы благословение. И церковь, и дом Пресвятой Богородицы, пока место патриарх будет, благословил бы ведать Крутицкому митрополиту. Ответ Никона был таков: «А кого Бог изволит и Пресвятая Богородица, и великий государь укажет быть на его место патриархом, и он, патриарх, благословляет, и великому государю бьет челом, чтоб церковь Божия не вдовствовала и беспастырна не была. А церковь и дом Пресвятой Богородицы благословляет, пока место патриарх будет, то есть пока не будет поставлен новый патриарх, Крутицкому митрополиту. А в Рядде, то есть теперь же опять снова, он в патриархах быть не хочет. А только где я похочу быть патриархом, проклят буду и анафема». Если бы последних заклинаний Никон не произносил, все равно мысль его об отречении и замене другим кандидатом была ясна как день. В письме к царю 1658 года он подписывается: «Смиренный Никон, бывший патриарх». И еще в 1660 году другим царским посланцам Никон говорил: «А что де ему нарицатися патриархом, и он де того имени не отрицался, только не хочет именоватись московским, потому что престол великий России оставил своею волею, и к великому государю с боярином со князем Трубецким и сокольничем Стрешневым он патриарх приказывал, и те слова и ныне держит непреткновенно. И то, что возвращению на прежний святительский престол и в мысли у него нет. Как где он тогда, оставляя престол, благословил его, великого государя, и весь освященный собор обирать и патриарха, кого Бог благословит, так и ныне то благословение подтверждает же, и связанным всем, которым в отшествии подал разрешение, так и ныне всех прощает и благословляет». Царь за это время не решался избрать нового патриарха, и это было его большой ошибкой. Он слишком наивный и по-русски был канонически совестливым. Напрасно преувеличивал свой местный канонический вопрос о поставлении нового патриарха до значения вопроса вселенского, что потребовало несчастного привлечения к этому делу восточных патриархов. Течение времени – великий фактор для человеческой психологии. И вот от затянувшейся неопределенности своего положения полной силы и энергии Никон начинал тяготиться им. В бездействии родилась мысль о возврате к власти. Для иллюстрации этой эмоциональной непоследовательности и просто слабости нельзя не процитировать одного письма Никона к царю от 1659 года, где он до наивности откровенно изливает свою тоску о радостях прежней жизни в дружбе с царем. «Бей иногда во всяком богатстве и единотрапезен без тобою. Не стыжуся, а сих похвалитеся. Питан яко телец на заколение, толстыми многими пищами по обычаю вашему государеву. Его же аз много насладив, вскоре не могу забыть. Еженыни июля в 25-й день торжествовася рождение благоверной царевны и великие княжны Анны Михайловны, все возвеселишися, о добром том Рождестве насладившись. Един аз, яко пес, лишен богатая вашей трапезы. Но и пси, пореченному, напитываются от крупиц, падающих от трапезы господей своих. Аще не бы яко враг вменен, не бы лишен малого уломка хлеба, богатая вашей трапезы». И дальше Никон поясняет, что не о пище он тоскует, а о милости царя и отложении царского гнева. Как видно из последующего, друзья, пользуясь такими минутами, сеяли мысль, что, может быть, гнев царя и пройдет, и Никону можно будет вернуться на престол. Диалектика Никона этими превходящими вожделениями вдруг осложняется. В марте 1660 года на вопрос царя о выборе нового патриарха, переданный через стольника Матвея Пушкина, Никон отвечает: «На такое дело, что патриарха поставить без него, то есть Никона, он не благословляет. Кому де его без него, Никона, патриарха ставить и митру на него положить? Потому что митру дали ему, Никону, патриархи вселенский, а митрополиту, где митру на нового патриарха, положить невозможно. Да и посох, где с патриархового места кому снять и новому патриарху дать? Потому что где он, патриарх, сам жив, и благодать Святаго Духа с ним. Оставил, где он престол, а архиерейство не оставливал. Про то, где ведомо великому государю, что он и патриаршеский сак, и амафор взял с собою. Будет великий государь изволить ему, патриарху, быть в Москве и по егоде великого государя указу, он, патриарх, новоизбранного патриарха поставит, и от великого государя, приняв милостивое прощение, и с архиереей простяся, и подав всем благословение, пойдет в монастырь». Это уже та доза активности, которой ранее не чувствовалось, и активность преувеличена. Уложенная грамота о русском патриаршестве предоставила право поставления патриарха просто собору русских епископов, без необходимости привлекать к этому персоны патриархов, ни сторонних, ни своих, находящихся в отставке на покое. Уже совсем искусственно измышлено мнимое препятствие с посохом. Со времени брака Иоанна III с Софией Палеолог сразу введена была чисто византийская церемония – вручение митрополичьего посоха в Успенском соборе самим царем. Это его инвеститура, и она уже введена в церемониальный чин при поставлении в митрополиты после Зосимы Симона 1495-1511 годы. Это как будто цепляние Никона за власть – только повышала активность враждебного ему лагеря, который усиливался рыть поглубже пропасть между Никоном и царем. Никон все более раздражался и все более говорил лишнее, собирая этим угли на свою голову. Царю писал в конце июля 1659 года: «Ты велел взять мои худые вещи, оставшиеся в келье, и письма, в которых находятся многие тайны. Как первосвятитель я имел у себя многие твои государевы тайны, многое от других, которые, прося у меня разрешения своих грехов, писали их своими руками, чего никому не подобало ведать, даже и тебе, государю. Удивляюсь, как скоро дошел ты до такого дерзновения. Прежде боялся судить и простых церковных причетников, а ныне не только сам захотел ведать грехи и тайны бывшего архипастыря, но и попустил то другим мерзким людям. Слышим, что это было для того, чтобы не оставить у нас писание твоей десницы, которое ты писал, жалуя нас, либо почитая великим государем. Слышу ныне, что, вопреки законов церковных, ты и сам изволишь судить священные чины, которых судить не поверено тебе от Бога. Все это идеологические и назойливые стрелы в уложение, в монастырский приказ и вообще во все новое антитеократическое отношение государства к церкви. Но вся скрытая, только подразумеваемая теократическая программа Никона, архаически связанная с отжившей государственно-экономической формой также устаревшего старомосковского быта, заранее обречена была на неуспех. Колесо истории повернулось в сторону секуляризации. Скрытая, половинчатая, широким кругам непонятная тактика Никона была бездейственна. Он атаковал не в лоб, а двигался тайными обходами. Одиноко думал и оказывался всегда в бессильном одиночестве. Все его заявления на фоне всеобщего признания нормальности нового курса взаимоотношений церкви и государства звучали как неразумный бунт и нестерпимое упрямство.